слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Опять физики и лирики. Программу в нашей нью-йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 19 ноября 1998 года.
Назвав нашу сегодняшнюю беседу «Опять физики и лирики», я обязан начать ее с экскурса в то уже неблизкое прошлое, которое наши соотечественники вправе считать родиной всех клише – 60-е. Именно тогда родилась дискуссия между физиками и лириками. В ту жадную доспоровую эпоху сражения между физиками и лириками изрядно развлекали читателей советской молодежной прессы. Технари и гуманитарии, соревнуясь в остроумии и знании стихов наизусть, скрещивали шпаги, защищая свои области деятельности. Однако, чем шумнее становилась перепалка, тем очевиднее было, что игра идет в одни ворота. О том, кто побеждал, говорят популярные некогда строчки. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Ни о каком серьезном противоборстве не могла идти речь, потому что физики были истинными героями своего времени. Научный антураж клубился в атмосфере 60-х. Редкий журнал выходил тогда без очерка, под значительным и красивым заголовком «Хлеб и соль физики. Ступеньки к солнцу. Цитадель мирного атома». Ученые, которых на жаргоне эпохи называли «жрецами науки», превращались в аристократов духа. Они имели дело не со скомпрометированной идеологией, а с чистым знанием. Светлое царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал еще Чернышевский. В руках физиков была как бы волшебная палочка, которая наставит страну на путь истины. Рядовому человеку, недопущенному в храм науки, предлагалось верить в чудесную силу, способную преобразовать общество. Верить в биологию, которая, наконец, создаст обещанное Хрущевым изобилие. В кибернетику, которая покончит с управленческим хаосом. В генетику, которая исправит дурную наследственность. Научный миф, назовем его так, создавал представление о всемогуществе ученых. На пути в будущее стояли только технические задачи, вроде всеобщей химизации. При этом физики, возведенные всенародной любовью на пьедестал, вели себя там необычайно свободно, раскованно, весело. Они были прямой противоположностью чиновникам-бюрократам. Разве могли лирики устоять под напором спортивных, талантливых, эрудированных физиков? Не могли и не устояли. В 60-е физик представлял самую престижную профессию, опередив даже таких романтических конкурентов, как артист и геолог. Технари побеждали гуманитариев на всех фронтах. Студенты технических вузов выигрывали КВНы. Стенгазета на физмате была остроумнее, чем на филфаке. В среднем НИИ сидело больше порядочных людей, чем в средней редакции газеты. К тому же те самые НИИ были рассадниками свободомыслия. В их стенах давали концерты первые барды, в них устраивались выставки художников-нонконформистов. В советской жизни 60-х годов научный миф чувствовал себя особенно привольно. На то были свои вполне объективные причины. В идеологическом вакууме, который оставили после себя 20-й и 22-й съезды, общество остро нуждалось в абсолютных, не зависящих от политических соображений истинах. Такие истины и предоставляла наука. Дважды два обязаны равняться четырем, вне зависимости от принципов того, кто считает. Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и арифметикой пролегала незатейливая, но убедительная параллель. После того, как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы. Однако образ всемогущего физика появился не только в искаженной идеологическими боями советской ментальности. Примерно то же самое происходило и в Америке. По этому поводу мне всегда вспоминается поразившая мое воображение история. Когда Америка окончательно запуталась с Вьетнамской войной, Линдон Джонсон пригласил для Совета ядерных физиков. Это значит, что президент признавал ученых, изучающих основы бытия, собирателями трансцендентной, возвышающейся над политикой мудростью. С годами, однако, ситуация начинала меняться. Постепенно лирики стали брать реванш над физиками. Научный миф стал терять своих адептов. Незаметно изменилось и само содержание спора между физиками и лириками. Дискуссия эта уже не вызывала легкой иронической усмешки. Она стала ожесточенной схваткой, в которой в ход пошли неслыханные прежде аргументы. Раньше спрашивали, а может машина любить? Теперь говорили о выживании человечества. Физики расплачивали за ту любовь, которой они пользовались в 60-х. Наука не сумела не только приблизить светлое будущее, но и предотвратить тяжелейшие кризисы. Вот за это ей и предъявляли счет. Главный упрек лирико-физикам лежит в сфере морали. Сформулировать его можно следующим образом. Наука, имеющая дело с бездушными, точными знаниями, лишена нравственного измерения. Она оперирует отчужденными от человека понятиями. Ее цель не нравственное самосовершенствование, а научно-технический прогресс. 60-е еще не видели в этом ничего пугающего. Сегодня, после Чернобыля, после внушающих ужас генетических экспериментов, в установке экологического кризиса, атака ведется на самые фундаментальные положения научного мифа. Прежде всего, на понятие прогресса, которое перестало быть чем-то однозначным. Сама идея научно-технической революции, согласно которой общество решает свои проблемы при помощи расширения и углубления естественно-научных знаний, перестала казаться привлекательной. Напротив, в ней видят смертельно опасную игру с природой, игру, которую ведут безответственные физики, превратившиеся из добрых волшебников в злых.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Александр Генис с передачей «Опять физики и лирики». Разговор продолжает Марина Ефимова. Она сделала обзор дискуссий на эту тему, которые ведутся в американской прессе.
Судя по наблюдениям журналистов, ученые в Америке меняют облик. Началось с пустяков. Известный физик из Питтсбурга Джереми Леви написал в журнал «Физика сегодня» открытое письмо, в котором упрекал собратьев по профессии в том, что они небрежно относятся к своей одежде и вообще к внешнему виду. Среди нас стало обычаем ходить в университеты и даже появляться на конференциях в поношенных джинсах, свитерах и кедах, пишет он, со старыми рюкзаками за спиной, с потертыми портфелями. И после этого мы удивляемся, почему выпускники школ не стремятся поступать на факультеты физики и математики. Да потому что мы выглядим как неудачники. Мы должны показать американцам, в частности родителям школьников, что мы занимаемся делом значительным, достойным и уважаемым. И, соответственно, достойно выглядим. С Леви согласен и физик Роберт Анхолт. В статье «Верните физике стиль» он пишет: «Ученому необходим дорогой костюм, как врачу белый халат». Белый халат часто врачам практически не нужен, разве что защитить белоснежную рубашку от кофейных пятен. Но пациенты инстинктивно не доверяют доктору без белого халата. Леви и Анхолт забыли, пишет Малькольм Броуни в статье «На кого похожи физики», что задрипанный вид стал тем знаком касты, или лучше сказать, цеховым символом, по которому в Америке и узнают ученого. Так же, как раньше, его узнавали по логарифмической линейке, торчавшей из кармана. Почти 100 лет назад Артур Конан Дойль, врач по профессии, создал стереотип ученого, профессора Саммерли из рассказа «Затерянный мир». Среди других его странностей, писал Конан Дойль, профессор Саммерли был абсолютно безразличен к своему внешнему виду и даже не всегда чисто вымыт. Надо сказать, что это описание совершенно не соответствует образам великих ученых начала века. Лорд Резерфорд, Нильс Бор, Вольфганг Паули и даже Альберт Эйнштейн на фотографиях того времени выглядят просто франтами. Однако мода переменилась после войны. Пожилого Эйнштейна все помнят не иначе, как в байковой футболке, а Роберт Оппенгеймер всю жизнь носил одну и ту же элегантную, но страшно затрепанную шляпу, которая стала его эмблемой. Другое направление грядущих перемен намного важнее и касается жрецов новейшей технологии, компьютерных программистов. Свою статью в газете «Нью-Йорк Таймс» компьютерный инженер Эллен Ульман назвала «Требуются программисты со знанием Шекспира». Компьютерное программирование, пишет Ульман, всегда было результатом самообразования. Никто не думал, что для овладения этим ремеслом нужен колледж. Тем не менее, за исключением нескольких знаменитых недоучек, таких как Билл Гейтс, Стивен Джобс и Стефан Возняк, эта профессия издавна привлекала людей хорошо образованных. Вся индустрия была создана после Второй мировой войны математиками и физиками. Я, пишет Ульман, принадлежу к поколению, для которого компьютерное дело стало второй, а то и третьей профессией. У моего первого начальника были 2 кандидатские степени по общественно-политическим наукам. Мой следующий босс был по профессии библиограф. В той же компании главным инженером был антрополог. Он нанимал на работу лингвистов, археологов и специалистов по античности. Но у нас у всех было одно общее умение. Мы умели учиться. А это самое главное для области, которая непрерывно меняется. И мы освоили компьютерное дело как еще один объект изучения. Поколение, которое следовало за нами, пишет далее Эллен Ульман, нас разочаровало. Они все получили степени в области компьютерного программирования. Но книги, которые они читали, умещаются на полке над их письменным столом. И все эти книги – учебники по компьютерному делу. Наши молодые сотрудники отворачиваются, когда мы обмениваемся общепринятыми французскими клише. И делают большие глаза, когда мы спрашиваем, читали ли они Шекспира или Пруста. Они умудрились получить научные степени, не освоив самых элементарных основ того, что называют западной цивилизацией, как, впрочем, и какой бы то ни было другой. Сейчас один мой молодой друг, который стал директором фирмы, налаживающей международную службу электронной почты вокруг всей планеты, признался мне, как ему стыдно, что он не знает ни одного иностранного языка. Я совершенно не собираюсь подбивать молодых людей, бросать факультеты компьютерного бизнеса и переходить на филологические отделения. Я только думаю, что в программу их обучения должны непременно входить обзорные курсы по мировой литературе, по истории и по иностранному языку. Похоже, что в грядущем веке именно компьютерные инженеры будут изменять лицо мира. Хорошо бы им хоть что-нибудь знать об этом мире.
В сегодняшнем мире парадоксы стоят больше черно-белых рассуждений. Одним из таких парадоксов стал сам ход научно-технического прогресса, который ведет нас не туда, куда звали физики, и не туда, куда мешали идти лирики. Чтобы разобраться с этим парадоксом, обратимся к самому могучему достижению сегодняшнего прогресса, главному аргументу физиков в споре с лириками – компьютеру и его диковинному отпрыску интернету. Об истоках компьютерной революции лучше всего судить по научной фантастике, которая, собственно, и существует для того, чтобы разбираться в отношениях человека с машиной. Первые классики жанра страдали гигантоманией. Навеянные ранними электронно-вычислительными машинами, изобретения фантастов, например, такие как азимовский мультивак, разрастались в целые подземные города-бомбоубежища. Любопытно, что на ранней стадии компьютерной эволюции казалось, что человеческий разум может превзойти лишь мозг нечеловеческого размера. Эта логика простого умножения привила 20 веку экспансионистское мышление «чем больше, тем лучше». Однако более сдержанная наша постмодернистская эпоха и добродетели предпочитают скромных размеров. Поэтому компьютерная революция пошла другим путем, путем децентрализации. Вместо одного электронного гиганта – мириады смирных одомашненных компьютеров – динозавр и муравьи. Каждый из персональных компьютеров кажется всего лишь игрушкой, но объединенные в компьютерную сеть они превращаются в принципиально новый организм. Его интеллектуальную мощь можно оценить на примере одной математической головоломки.
В 1977 году американский математик Рональд Драйвест изобрел сверхсекретный код, состоящий из 129 цифр. Считалось, что расшифровать его практически невозможно. Чтобы подобрать к нему ключ, самые мощные и самые быстрые компьютеры должны потратить 40 квадриллионов лет. В своих расчетах Райвес не учел одного нового фактора – распространение домашних компьютеров. Именно они и справились с делом. Тысячи добровольцев по всему миру разделили между собой задачу, и уже не через какие-то квадриллионы, а всего через 17 лет цель была достигнута.
Эта история рассказывает нам не столько о могуществе компьютера, сколько о новом типе отношений между людьми, вступивших в кибернетическую связь друг с другом. В самом деле, математическую проблему оказалось невозможным решить обычными методами. Справиться с ней можно было только играючи. Чтобы целая армия добровольных помощников тратила время и деньги на решение не имеющей никакой практической цели и не сулящей им выгоды задачи, труд должен был быть превращен в игру, должна была произойти та чудесная метаморфоза, которая заменяет унылую работу бескорыстным и азартным спортивным усилием. Вот тут, по-моему, и заключена вся соль этой похожей на притчу истории. Наша культура обладает волшебной способностью все обращать в игру. Интернет был рожден, чтобы скромно и надежно удовлетворять нужды ученых. Но когда выяснилось, что компьютер способен не только учить, но и развлекать, разыгрался очередной бой физиков с лириками. И на этот раз победа осталась за лириками. 4/5 обитателей кибернетического пространства пришли сюда в поисках не новой информации, а новых эмоций, не новых знаний, а новых чувств. Тихой сапой, пробравшись в не для них придуманную кибернетическую зону, лирики отобрали интернет у физиков. И произошло это отнюдь не случайно. Дело в том, что у истоков компьютерной революции стояли такие физики, которых не отличить от лириков. Наш разговор о физиках и лириках, как, впрочем, и любой разговор о глобальных проблемах современного общественного сознания, не будет полным без свидетельств массовой культуры, которая, конечно, не оставила эту тему без внимания. Чтобы не уходить в сторону, я хочу обратиться к наиболее успешному, во всяком случае, с точки зрения коммерции, произведению, разрабатывающему наш сегодняшний сюжет. Конечно, я имею в виду «Парк юрского времени». С тех пор, как этот мегахит появился на экране, физики всех стран и народов не перестают жаловаться на антинаучный пафос картины. Ученых в нем изображают либо корыстными аферистами, либо сумасшедшими профессорами. Конечно, «Парк юрского периода» и правда можно рассматривать как фильм предупреждения. Вот, мол, что происходит, когда наука попадает в руки к отдельным безответственным миллионерам. Сам Спилберг охотно поддерживает такое прочтение своей работы. Он даже предложил собственное уравнение прогресса. Мы выигрываем от его достижений ровно столько, сколько проигрываем. Однако я не считаю эту картину очередным выпадом лириков. Скорее, это замаскированный антитехнократической риторикой парадокс, к которому свелся спор физиков с лириками сегодня. Первая аналогия, которая приходит в голову российскому зрителю Спилберга, связана с Булгаковым. Фабула фильма будто списана с его повести «Роковые яйца». Вся разница в том, что у Спилберга динозавры, а у Булгакова змеи, все равно достигшие размеров динозавров под воздействием волшебных лучей. Неважно, что у Спилберга во всем виноват миллионер, а у Булгакова невежественный партиец. Важно, что наука не может справиться с порожденным ею чудовищем. Это вечный бродячий сюжет. Франкенштейн, Фауст, сосуд Пандоры. К Булгакову, как в свое время весьма ядовито заметил Шкловский, он попал от Герберта Уэллса из романа «Пища богов». Таким образом, все эти монстры из одной компании. Однако есть у Спилберга новый поворот, который свидетельствует об изменившемся духе времени. Булгаков, да и все его предшественники, писали о достижениях физиков, способных перевернуть мир, накормить его или омолодить, как мечтал профессор Преображенский в «Собачьем сердце». Формула тут такая. Несчастные физики изначально хотели совершить нечто хорошее, из чего потом, уже не по их вине, получилось нечто ужасное. Великое добро оборачивалось великим злом. Однако у Спилберга изначально не содержится абсолютно никаких хороших проектов. Нет тут никаких призраков великого добра. Герой вместо грандиозных планов осчастливить человечество хочет всего лишь его развлечь. Утопия свернулась до размеров одного парка юрского периода, а это всего-навсего улучшенный живыми динозаврами Диснейленд. Так гениально чуткий к веяниям эпохи Спилберг уловил интуицию 20 века. Единственное спасение от безудержного напора физиков в том, что лирики применяют их открытие не по назначению. Какое все-таки счастье, что главным изобретением 20 века стал телевизор, а не атомная бомба.
«Физики и лирики». Передачу подготовил Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Русская вера». Разговор посвящен Федору Сологубу. Передача впервые вышла в эфир 19 ноября 1998 года.
Издательством «Терра» переиздан роман Федора Сологуба «Заклинательница змей». Очень значительное сочинение. Он не переиздавался с 1922 года. В свое время, чуть ли не в 17 году, часть романа была напечатана в каком-то сборнике или альманахе. Я этот альманах держал в руках и, естественно, прочитал Сологуба. Продолжение увидеть не пришлось. Альманах, сборник или журнал за революционным временем выходить перестал. Помню чрезвычайно необычное впечатление от этой вещи, жгучую свою заинтересованность. А ведь к тому времени я уже читал «Мелкого беса», советское издание, осуществленное где-то в провинции, то ли в Калуге, то ли в Кемерово. Акция, после которой, по слухам, последовали оргвыводы. Я это говорю к тому, что даже на фоне гениального «Мелкого беса» «Заклинательница змей» действовала. Потом я увидел, что не только на меня «Заклинательница змей» производила такое действие. Оказывается, на первое издание романа написал рецензию Виктор Шкловский. Очень неожиданный у него текст. Чувствуется, что ему нечего сказать, не укладывается Сологуб в его формализм. Процитирую кое-что из этой рецензии и о романе, и о самом Сологубе.
Если перечислять направления, существующие в современной русской литературе, то нужно будет прибавить к немногому числу их еще одно направление – Федор Сологуб. Писать об этом человеке направлении очень трудно, потому что не с кем сравнивать и нечем мерить.
Теперь о самой книге.
«Заклинательница змей» – странный роман. Действие романа, очевидно, происходит в 1913 году. Место действия – Приволжский город. Действующие лица – рабочие с одной стороны и фабриканты его семья с другой. Содержание романа – классовая борьба. Время написания – 1915-1921 годы. И как не похоже, как нарочно не похоже. В «Заклинательнице змей» нет никакой фантастики, нет ни чар, ни бреда. Но роман фантастический. Фабрикант влюбляется в работницу своей фабрики Веру. Вера требует отдать фабрику рабочим. Вера заклинает фабриканта и сама зачарована им, как фарфоровая заклинательница змей, подаренная ей и ее другом христианином Разиным, благословившим ее на невозможный подвиг. Сама зачарована зачарованной змеей. Фабрикант отдает Вере завод, но не требует от нее за это ничего и отпускает ее к жениху. Жених рабочий в ревности убивает Веру. Все это вложено в традиционные рамки романа с ревностью, шантажом, подслушиванием, и все это фантастично. Роман, как аэроплан, отделяется от земли и превращается в утопию. Конечно, Федор Сологуб и не хотел написать бытовой роман. Он хотел скорее из элементов жизни, жгучих и тяжелых, создать сказку.
Последние слова Ушкловского – реминисценции Сологуба, самоопределение его творческого метода. Но меня интересует сейчас все-таки не Сологуб с его художественной манерой, а объект, предмет этого сочинения, тема его. Эту тему я бы определил как этюд, очерк, набросок русского коллективного бессознательного. «Заклинательница змей» при всей фантастичности книги большую правду говорит о происшедшем в России, чем какие угодно социологические исследования или историосовские концепции – русской революции и всего, что она принесла. Так вот, с Гоголем в свое время было. Продвинутые читатели поняли, что никакой он не сатирик и вообще не реалист. А потом произошла большевистская революция, и оказалось, что Гоголь писал о ней. Процитирую одно место из «Заклинательницы змей». Слова вот этого самого христианина Разина.
Разин смотрел на нее жалостливо и думал, что это, подвиг или безумие? Она заблудилась, но где я найду слова, чтобы показать ей глубину ее заблуждения? Да и кто знает, где ложь, где правда? И кто может остановить человека, если его увлекает золотая мечта?
Потом он говорит Вере.
«Милая, мечта обманывает человека и приводит его не туда, куда он хотел прийти. Но мечта всегда правее разума, и всегда человек должен слушаться ее, идти за ней, исполнять волю того, кто умеет чаровать, как мы, люди, не умеем». Земная жизнь наша – трудный и темный путь в великой пустыне мира. И благословение Бога над тем из нас, кому дана мечта, кого ведет мечта. Даже и погибая он счастлив, он видел то, чего другим не дано видеть. Он отмечен печатью высокого избрания.
Нельзя сказать, что это единственное из высказываний Разина. Сначала он пробовал аргументировать, приводить «за» и «против». Точнее, только «против» и были аргументы. Говорил он, например, следующее.
«Твои товарищи станут хозяевами. Вместо одного крупного капиталиста появится тысяча мелких. И трудно будет учесть, что из этого выйдет. Думаешь ли ты, что эгоизм людей умрет? Так ли скоро, как ты мечтаешь, может измениться природа человека? Средство против зла только одно – братский и христианский союз. Ты хочешь начать этот союз со случайного подарка твоим случайным товарищам? Они должны будут выдержать конкуренцию других фабрикантов, ведь их всех встревожит этот опыт. Чтобы рабочему жилось лучше, посуда должна стоить дороже, а твоим товарищам придется понижать ее цену, чтобы выдержать конкуренцию». Капиталисты выдержат убытки, но могут совсем выгнать ваш товар с рынка.
На это Вера, заклинательница змей, отвечает.
Всякое начало случайно. Рабочих на земле много. Гореловских капиталов им не хватит. Против них стоят другие капиталисты. Каждый пусть разоряет то змеиное гнездо, которое к нему ближе.
Вот ключевое слово «змеиное гнездо». Так Вера, да и не сам ли автор, называют предприятие Горелова, дом его и вообще весь бытовой обиход крупного капиталиста. Чтобы мотивировать такое отношение, соответствующими качествами наделены гореловские чады и домочадцы. Это не всегда подлецы и шантажисты, как сын Николай, но всегда тяжелые, обуреваемые темными страстями люди. Понятно, что для Сологуба глядит змеиным гнездом. Несчастная собственность народа и средства производства, а человеческая земная жизнь. Вот что нужно разорить, спалить дотла, развеять по ветру. Самое солнце земное для Сологуба – злой кровавый демон, а жизнь – бабища ражая. Любовница же его – луна, ночь, смерть. Это говорилось о Сологубе десятки и сотни раз, повторялось всеми о нем писавшими. Следовало бы остановиться на мысли о персональной идиосинкразии автора. Но вот произошла революция и реализовала сологубовскую программу «Максимум». Выяснилось, что не выдумал он свою веру. Это и есть воплощение разрушительной русской революции. Русская высокая мечта – пустить жизнь прахом. Понимая, что последняя фраза звучит, что называется, русофобски, вношу коррективу. Опасно само это, как выяснилось, основное русское свойство – мечтательность и вызываемый ею максимализм оценок и действий. Не прав был верен друг, говоря, что мечта даже обманная, лучшая проза и правды жизни. Недаром этот христианин носил фамилию Разин. В определенном повороте христианство и есть разинщина. Во всяком случае, это можно сказать о русской рецепции христианства, о пресловутом русском христианском дионисизме, возведенном в перл создания Достоевским. Но ведь вот что интересно. Сологуб писал свой роман в разгар революции и гражданской войны. Он ли не увидел цену этой мечтательности? Это не остановило его от написания и издания книги. Жизнь была разрушена, но на развалинах ее сохранился роман «Заклинательница змей». Так и променяли русскую жизнь на книжки. Да и книжки те 70 лет в подполье покрывались плесенью. Я бы сказал, что тема «Заклинательницы змей» – тождественность в русской душе Эроса и Танатоса. Прочитав роман, я вспомнил еще одно сочинение, принадлежащее перу русского писателя. «Воспоминания об Угрове» Максима Горького. Это из его книги «Заметки из дневника. Воспоминания». Едва ли не лучший у Горького по отзывам тонких знатоков. Почему вспомнился этот текст? Очень заметный, напрашивающийся на сравнение параллелизм ситуаций. Как у Сологуба выдуманный Горелов, реальный Бугров у Горького, волжский предприниматель-богач, отличающийся к тому же сходными персональными пристрастиями. Цитирую Горького.
«Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее двойственное чувство. Напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивной враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать добрые дела этого человека. Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше. Ее воспитал ряд таких фактов. Человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нее, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданным в 3-5 тысяч рублей. И обязательно строил молодоженам маленький в 3 окна домик, ярко окрашенный, крытый железом. В семье, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочно подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом».
Дальше у Горького еще интереснее. Он пишет, что знал одного машиниста-вдовца, тихого человека, начинающего писателя, автора нескольких очень хороших рассказов, женившегося на одной из таких бугровских невест. Этот человек говорил ему, что соблазнился приданным и спокойной жизнью в хорошем домике. Да и девушка ему в сущности нравится. Начну, мол, учиться, буду спокойно писать. Через несколько месяцев он жестоко запил и вскоре погиб в пьяной драке на Масленице. Мне почему-то кажется, что главный злодей в этой истории не щедрый благотворитель Бугров, а вот эта самая обиженная, по словам ее будущего мужа, девушка. Русской женщине для того, чтобы стать роковой, достаточно быть обиженной. Параллель к этой истории не только заклинательница змей, содержащая все сходные элементы, но и Паша Антипов-Стрельников с Ларой в «Докторе Живаго». Как объяснил нам Пастернак, из-за Лары и произошла революция. Пьяная драка на Масленице. Кстати, литературоведы могут обратить внимание на сходство сологубовских Разина и его дочери Валентины с пастернаковскими Николаем Николаевичем и Симой Тунцовой. Вообще, не от Сологуба ли пошла поэтика доктора Живаго? Это парадоксальное и Пастернаку, в отличие от Сологуба, неудавшееся сочетание вполне приземленных бытовых реалий с риторическими монологами персонажей.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Русская вера». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Поговорим, однако, о мужчинах, о том же горьковском Бугрове. Комплекс Горького – пафос труда, поиск русского работящего человека, причем на всех социальных ступенях и, желательно всего, на высших. Горький был незамеченным в России певцом буржуазии как организатора труда. Впрочем, это и замечали, например, народнический идеолог Михайловский. Грехопадение Горького в том заключалось, что он принял большевиков за этих железных организаторов. – В тексте об Угрове тоже заметен указанный горьковский комплекс, желание, так сказать, полюбить этого человека. Горький об Угрове.
О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, религиозное. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую разумную энергию. Это совпадало с моим отношением к труду. Для меня труд – область, где воображение мое беспредельно. Я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешаются только трудом, и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни. Но скоро я убедился, что Бугров не фанатик дела. Он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жажду душевной скуки.
Это обычная горьковская риторика. Но вот интересно послушать, что в его передаче говорит сам Бугров.
Капризен человек, чуден. Вот Гордей Чернов бросил все свое богатство и дело на ходу. В монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов Степа благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до шестидесятков дожил. Закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал себя. Все, говорит, неправда, все фальшь и зло. Богатые звери, бедные дураки, царь-злодей, честная жизнь в отказе от себя. Савва Морозов, большого ума человек. Николай Мешков, пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да мало ли, как будто люди всю жизнь плутали в темноте чужими дорогами, и вдруг видят, вот она где, прямая наша тропа. А куда тропа эта ведет, однако? У нас в России особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, в раги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем, цап его за душу и каюк. Вся жизнь прахом, хинью. Худое, хорошее, все в один костер.
Это очень уместный реальный комментарий к сологубовскому роману, всячески его верифицирующий. Допустим, Вера, заклинательница змей, та самая русская совесть в описании горьковского Бугрова. Но получается, что совесть по-русски анархистка, культурная погромщица. Мораль не только жизни мешает, но культуре, самому труду. Воля к ниспадению, кенозис, нигилизм, мотивированный религиозно – это и есть христианский дионисизм в русском исполнении, да и не только в русском. Франциск Ассизский такой же. Но тому противостоял папский Рим и все каменное строение католицизма. В России же культура стояла над бездной, голова у нее закружилась, и все провалилось в эту пустую бездну. «Глубокая пустота», – сказано у Горького, – надо бы сказать «пустота глубины». И персонифицируют ее женские образы русской литературы. Все эти Лизы Калитины, Сонечки Мармеладовы, Марьи Лебяткины, Веры Карпунины и прочие Маруси Спиридоновы. Я не оговорился. Маруся Спиридонова реальный персонаж, но в России и реалии были литературой. Да взять того же певца труда и буржуазных ценностей Максима Горького. Все у него распустилось в пресловутый социалистический реализм, то есть в мифотворчество, а пуще того, в пустую ложь. И ведь не при Сталине это у него началось, а много раньше. Горьковский Лука из пьесы «На дне» – отец соцреализма, а не какой-нибудь Стецкий из агитпропа ЦК. А помните стишки, декламируемые в этой пьесе? «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Чем это отличается от Сологуба и его «Змеи-мечтательницы»? Религиозно преклоняемый труд оказался рытьем платоновского котлована. Самое интересное, что и в советское время мало что переменилось. Обратимся к той же литературе, способной слов нет вскрывать архетипические образы. Так у нас появится еще одна Вера, героиня повести Сергея Заицкого «Баклажаны». Действие происходит в максимально спокойное для большевистской России время, в 25-м году. Разгар НЭПа и чуть ли не всяческая реставрация. Баклажаны – это украинский сонный городок, вроде того, в котором проживали старосветские помещики и Добгачхун с Перерепенко. Его спокойствие омрачается только местной сумасшедшей Лукерьей, жертвой разбойных страстей гражданской войны. Почему-то она выводит из себя вышеуказанную Веру. Та даже швыряет в нее камнями, специально для этой цели припасенными. И вот вдруг выясняется, что спокойствие это тяготит обывателей, и они страшно оживляются, когда в городишке заезжие мазурики ограбили со стрельбой богатого мельника. Жизнь баклажан наполнилась неким смыслом.
И вдруг трах, выстрел, недалекий выстрел. И тотчас трах, трах, второй и третий. Мгновенно оборвалось пение. Бешено надрываясь, залаяли теперь псы, во мраке почуявшие что-то знакомое. И вот вдали послышался бешеный лошадиный галоп. Страшно цокали по мостовой подковы в карьер несущегося коня. И в то же время где-то уже близко раздался человеческий и в то же время нечеловеческий визг, пронзительный и страшный. «Что это?» — пробормотал Степан Андреевич. «Это Лукерья», — спокойно сказала Вера. «Она где-нибудь здесь под забором ночевала. У нее бывают по ночам такие припадки. Она же идиотка». Услыхала выстрелы и вспомнила. Начала была Екатерина Сергеевна, но осеклась. Галоп между тем затих вдали. «Знаешь что, Мария, — сказала Екатерина Сергеевна, — надо бы ворота забереть, как тогда запирали». Степана Андреевича больно резануло это «тогда».
Главное то, что баклажанцы не только напуганы, но и оживлены. Последняя глава повести называется «Своя тарелка». По-настоящему боится только заезжий москвич Степан Андреевич, между прочим, узнающий о своей кузине Вере следующее.
Александр Петрович, Верин отец, слава богу, до главного безобразия не дожил. Умер еще при Скоропадском. После его смерти начался кавардак. Петлюра, Махно, пошла потеха. Появился тогда тут некий атаман Степан Кувалов. Кто он был, черт его знает. Бандит, конечно, форменный. Горцевал тут на белом коне. Увидал Веру на базаре и ей воздушный поцелуй послал. И она, можете себе представить, в дьявола этого втюрилась. То есть, конечно, виду она не показывала, а все заметили, как восторженно она про него отзывалась. И красавец, и храбрец, и все, что хотите.
Попутно выясняется, почему Вера ненавидела своего воздыхателя Барановского. Он скрыл Веру в сарае, когда нагрянул Кувалов с бандой, и даже под пыткой не рассказал, где она.
Закопали они его голову в снег и ускакали. Ну, конечно, гнойный плеврит с двух сторон. Ребра ему вырезали, и с тех пор зачах. А она, извольте ли видеть, на него злобу затаила. Сама она, конечно, выйти к бандитам не решилась из гордости. А если бы он на ее засаду указал, так, видно, была бы она этому очень рада. А потом Степан Кувалов, этот с Лукерьей, спутался. Тут есть такая нищенка. Тогда-то она была, положим, не нищенка, резвая была бабенка. Уж он ее шпынял, ну да не о ней речь.
О ней, о Лукерье, заходит речь в другом месте, и мы узнаем, как ее шпынял Кувалов.
Он взял себе в жены Захарченскую дочку и бил ее, если она ему не доставала водки. Она приходила к нашим соседям и на последнюю юбку выменивала у них самогону. Просто юбку снимала, а бутылку брала. Потом он ее совсем прогнал и спутался с другой женщиной. А когда она все-таки пришла к нему, он привязал ее к хвосту лошади и так таскал по всем баклажанам. Лошадь гнал в карьер, а на углах останавливался и читал по бумаге, в чем она провинилась. Пьяный был. Ногу ей сломал, челюсть и почти все зубы.
Вот чего, оказывается, не хватало богобоязненной и очень церковной Вере. Степан Андреевич уезжает из баклажан и по дороге на станцию видит труп, охраняемый двумя милиционерами.
Степан Андреевич спросил дежурного по станции, кого это убили? А вот воробья, бандита. Он тут в баклажанах мельника ограбил и ранил даже. Но у того денег много, он всю кременчугскую милицию поднял. А этот воробей не Купалов? Дежурный усмехнулся. Купалов в Екатеринославе служит в спилке приемщиком. Да что вы! Почему же мне никто об этом не говорил? Про него много рассказывали о том, что он служит. Где вы сказали? Спилка, ну, кооператив. Да они все не верят. Им обидно, как это эдакий герой и вдруг приемщиком. Ну, да будет время, покажет он свои приемы. А вы думаете, будет такое время? А як же?
Понятно, что имел в виду умный автор, опубликовавший свою повесть в 27-м году. Иллюзорность неповского благополучия, эфемерность большевистской стабилизации. Но мы сейчас по-другому читаем эту вещь, другое в нее вчитываем. В наше время Степан Кувалов показал свои приемы. Это ведь новый русский из уголовников. Трудно понять, что он делает со своими лукериями, но Вера, надо полагать, любит его по-прежнему. Правда, Кувалов сейчас не только бандит, но и богач. Стало быть, тут возможен некий исторический компромисс. «Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу», — писал национальный поэт, обращаясь к России. Времена меняются, и чародеи нынче не те, но русская краса остается разбойной.
сайте «Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».